Часть первая. Мальчик-пилот. Я родился и вырос в Огайо, в местечке около сотни километров к северу от Дайтона. Сколько себя помню, со мной жила память о достижениях братьев Райт и аэроплане, которые они изобрели. И сначала я мечтал о том, чтобы строить аэропланы, а не летать на них. Ведь летчик ничего не добьется на плохо продуманной модели. Нил Армстронг. Интервью 13 августа 2002 года. Глава 1. Американская книга бытия. Нил Армстронг понимал, что ни его, ни чья-либо история жизни не начинается с рождения человека. Она простирается в глубину времен, к истокам его пращуров на сотни лет в прошлое, до тех границ, которые хранит человеческая память, исторические документы и имеющиеся генеалогические записи. Говорить о чьей-либо биографии нельзя, не сказав ни слова о сроках жизни, о пережитых событиях, о трудностях, достижениях, любви и страстях, в которые были вовлечены его родители, деды, прадеды, их собственные предки и так далее. Делать так значит игнорировать глубины семейной истории. Нил настоял на том, чтобы в его биографии был рассказ о жизни его предков. Кроме того, ему нравился тот факт, что его собственная семейная история характерна для множества других американцев. Это была история семьи иммигрантов, которые смело завоевывали новую землю и обустраивались на ней. Как он сам однажды заявил, это, по сути, американская книга бытия. Нил любил Америку и ее историю. Он жил с теми ценностями, которые его страна отстаивала с самого момента своего зарождения в борьбе за независимость от матери Англии с 1776 по 1783 год. Для Нила Америка – это олицетворение возможностей. Она начала с этого свой путь. Первые поселенцы прибывали в Новый мир, чтобы воспользоваться возможностью исповедовать свою веру в согласии с совестью и строить будущее, опираясь на собственную инициативу и упорный труд. Им открылась новая жизнь, наполненная свободой добиваться успеха в делах каждого отдельно взятого человека. В случае Нила, далекое семейное прошлое, по крайней мере та его часть, о которой мы можем с уверенностью говорить, простирается более чем на 300 лет назад. Тогда, в конце 17 века, мы можем отыскать самых ранних известных пращуров Армстронга. Отцовская линия семьи Нила зародилась в клане Армстронгов, который обитал, начиная с конца Средневековья, в печально знаменитом пограничье, разделявшем земли Англии и Шотландии. Небольшая группа самоотверженных Армстронгов пересекла Атлантический океан за 40 лет до Американской революции. После этого их потомки неустанно перемещались все дальше к западу, переваливая Аппалачи в фургонах переселенцев и двигаясь по рекам в лодках наряду с самыми отважными пионерами раннего освоения фронтира Америки. Пока, наконец, не осели в плодородных землях северо-западного Огайо вскоре после войны 1812 года.
Англо-американская война 1812-1815 годов, английская War of 1812, война 1812 года, вооруженный конфликт между США и Великобританией в период Наполеоновских войн получил у американцев название «Второй войны за независимость», поскольку подтвердил статус США как суверенной державы. В конфликт на стороне Великобритании были вовлечены многие племена индейцев. Примечание редактора.
Происхождение имени Армстронг ярко и необычно. Оно имеет свои корни в языках англов и датчан и означает то же, что и в современном английском «сильная рука». В легендах упоминается героический родоначальник фамилии по имени Фейерберн. Виола Эйнджел Армстронг, мать Нила, записала одну из версий связанного с ним предания. Человек по имени Фейерберн помог снова сесть в седло королю Шотландии после того, как лошадь под королем пала в бою от стрелы. В награду за его услугу король даровал Фейерберну множество акров земли на границе между Шотландией и Англией. И после этого случая называл Фейерберна не иначе, как «сильная рука» или «Армстронг». В различных вариантах легендарного продолжения этой истории говорится, что последователем и потомком Фейерберна был Сивард Бьерн, или воин с мечом, которого также называли меч сильной руки. К 15 веку клан Армстронгов приобрел заметную власть и вес в приграничье. В 16 веке Армстронги, безусловно, стали одним из самых влиятельных семейств лиходеев. Так затейливо в старину называли грабителей и разбойников. Вопиющее стяжательство Армстронгов, в конце концов, заставило короля вмешаться, и должным поводом стали творимые ими умышленные преступления. Например, сожжение 52 шотландских церквей. В 1529 году король Яков V Шотландский отрядил войско из 8000 солдат, чтобы привести беспокойных Армстронгов к покорности. В то время их число составляло от 12 до 15 тысяч человек, или примерно около 3% населения Шотландии. Писатель Вальтер Скотт считал, что Уильям Армстронг являлся прямым потомком Джонни Армстронга из Гилнуки. Историки доказали, что Уилл был старшим сыном Кристофера Армстронга 1523-1606, который, в свою очередь, был старшим сыном Джонни Армстронга.
Джонни Армстронг являлся предводителем клана Армстронгов в войне против короля Якова V Шотландского и погиб в битве при Карлинригге в июле 1530 года. Это событие увековечено в шотландской народной балладе о Джонни Армстронге из Гилнуки. Примечание переводчика.
Предки Нила Армстронга продолжали обитать в приграничных землях до тех пор, пока не начали переселяться прямо в Америку, примерно между 1736 и 1743 годом. Адам Армстронг, родившийся на границе Англии и Шотландии в 1638 году и умерший там же в 1696, является первым человеком в основании подтвержденного генеалогического древа нынешнего рода Армстронгов. Спустя 10 поколений его потомок стал первым человеком на Луне. У Адама Армстронга было двое сыновей, одного из которых звали тоже Адам. Он родился в английском городе Камбрия в 1685 году. В 20 лет Адам Армстронг II женился на Мэри Форстер. Его сын, 20-летний Адам Абрахам Армстронг III, рожденный в 1714 или 1715 году, вместе со своим отцом переплыл Атлантику в середине 1730-х годов. И оба они стали первыми представителями наследственной линии Армстронгов на американском континенте. Адам отец скончался в Пенсильвании в 1749 году. Эти Армстронги были одними из самых первых европейских поселенцев Пенсильванской области под названием Конокочиг. Адам Абрахам Армстронг трудился, преобразовывая свою землю в то, что впоследствии было названо округом Камберленд, до своей смерти в 1779 году. Его старший сын Джон родился в 1736. В свои 24 года исследовал устье реки Мадди-Крик в 260 километрах западнее Конокочига и поселился там. В этих местах Джон с женой Мэри вырастили 9 детей. И в числе потомков их второго сына Джона, родился в 1773, оказался и Нил. После окончания войны, которую повлекла за собой американская революция, тысячи поселенцев хлынули в край под названием Огайо. В марте 1799 года 35-летний Джон Армстронг, его жена Ребекка, их сын Дэвид, а также младший брат Джона Томас Армстронг, его жена Элис Кроуфорд и их сын-младенец Уильям совершили на лодке-плоскодонке путешествие вниз по течению Мадди-Крик до Питтсбурга, а затем свернули в реку Огайо и прошли около 400 километров до городка Хокингпорт, который находился прямо к западу от нынешнего Паккерсбурга в Западной Вирджинии. Далее обе семьи двинулись вверх по течению реки Хокинг до поселения Александр в штате Огайо. Остановившись в месте, где впоследствии вырос город Афины, Томас и Элис воспитали 6 детей. Джон и Ребекка, в конце концов, поселились вблизи форта Гринвилл на дальнем западе Огайо. Предок Нила в 5-м поколении, Джон Армстронг со своей семьей стали свидетелями переговоров, которые закончились заключением соглашения на реке Сент-Мэрис. Это был последний большой сход представителей индейских племен в Огайо. В 1818 году Джон и его семья переселились на западный берег реки Сент-Мэрис. Сняв первую жатву, Армстронги выручили достаточно, чтобы закрепить свое право собственности на 150 акров земли, которые стали именоваться «Фермой Армстронг», старейшей фермой в округе Оглейс. Дэвид Армстронг, старший,
родился в 1798-м,
из троих сыновей Джона и Маргарет Ван Ньюис, 1802-1831, не состояли в браке, но стали прародителями Нила по отцовской линии. Маргарет вышла замуж за Калеба Мейджора, а Дэвид женился на Элеонор Скотт, 1802-1852, дочери Томаса Скотта, другого раннего поселенца с берегов реки Сент-Мэрис. Малыш Стивен остался со своей матерью до ее преждевременной кончины в марте 1831 года. После чего родители Маргарет, Рэйчел Хауэлл и Джейкобус Ван Ньюис приняли к себе в семью своего 7-летнего внука. Отец Стивена, Дэвид, умер в 1833 году, а его дед скончался позже, в 1836. Стивен Армстронг, представитель седьмого поколения с начала истории семьи, получил от своего дедушки Ван Ньюиса в наследство около $200 наличными и товарами, когда в 1846 году ему исполнился 21 год. Стивен был фермером, и после того, как он годами батрачил на другую семью, ему удалось купить 197 акров земли, к которым он впоследствии прибавил еще 218. Как на жизни Стивена Армстронга отразилась гражданская война в США, неизвестно. Стивен женился на Марте Уоткинс Бэтгли, 1832-1907, вдове Джорджа Бэтгли и матери четверых детей. 16 января 1867 года Марта родила ему сына, Уиллиса Армстронга. Когда Стивен Армстронг отошел в мир иной в августе 1884 года, в возрасте 58 лет, он был владельцем более 400 акров земли, стоимость которых превышала $30,000. В нынешних ценах это эквивалентно $700,000. Единственный сын Стивена, Уиллис, унаследовал большую часть поместья. Через 3 года Уиллис взял в жены местную девушку Лилиан Брюер, 1867-1901. У этой пары родилось 5 детей, а жили они в фермерском домике недалеко от Ривер-Роуд. В 1901 году Лилли умерла родами. Овдовев, Уиллис нашел себе работу почтальоном на полставки. Одним из пунктов назначения, куда он доставлял почту, была юридическая фирма братьев Кёниг. Их сестра Лора работала у братьев секретаршей, и в конце 1903 года Уиллис начал ухаживать за ней. Они поженились в июне 1905 года и стали жить в доме, который Уиллис купил в Сент-Мэрис. Потом они переехали в роскошный дом в викторианском стиле на углу улицы Уэст-Спринг. Именно там вырос будущий отец Нила Стивен Кёниг Армстронг. Он стал первым из двоих детей Уиллиса и Лоры. Родившегося 26 августа 1907 года мальчика встретили сводные сестры Бернис и Грейс и сводные братья Гай и Рэй. Детство Стивена омрачилось финансовыми неудачами и житейскими неурядицами в семье. Уиллис заложил свою ферму и инвестировал большую часть вырученных денег в связанную с железными дорогами схему, которую ему усиленно расхваливал Шурин. К сожалению, предприятие разорилось, и из-за этого финансового провала пострадали семейные отношения Уиллиса, в том числе и его брак. В 1912 году сводный брат Стивена Гай погиб, а в 1914 году в доме Армстронгов случился пожар. 6-летний малыш Стивен спасся, но из его вещей осталась лишь та одежда, которая на нем была в тот момент. В 1916 году глубоко погрязший в долгах Уиллис, которому исполнилось 49 лет, бросил работу на почте и отправился на нефтяные поля Канзаса. В начале 1919 года Уиллис вернулся в Огайо. Ему потребовалось несколько недель, чтобы перевести семью обратно на ферму Ривер-Роуд, которая все еще в значительной мере находилась под залогом. Вскоре мужчину разбил хронический артрит, и Уиллису оставалось лишь перепоручить работу на полях Стивену. Но мать настаивала, что Стивен должен был завершить учебу. Еще до того, как Стивен окончил старшие классы школы, в 1925 году, он решил, что ему не стоит быть фермером. Вскоре он влюбился в девушку с тихим голосом, которую звали Виола Луиза Энджел. Семья Стивена Армстронга уже свыше века обитала в Соединенных Штатах, когда дед Виолы, уроженец Германии Фредерик Вильгельм Петтер, приплыл в гавань Балтимора в октябре 1864 года. Семья стремилась спасти 18-летнего Фрица Кеттера от насильственного призыва в прусскую армию. И его отец продал часть своей фермы, расположенной вблизи деревни Ладберген, провинции Вестфалия, у голландской границы, чтобы оплатить переезд сына в Америку. Фредерик проделал путь до небольшого городка Нью-Ноксвилл, штат Огайо. В этом штате количество эмигрантов из Германии превышало 200 тысяч человек, что, безусловно, привлекало уроженца немецкого Ладбергена. Первая жена Кеттера умерла молодой. В начале 1870-х годов, купив 80 акров земли, Фриц женился на американке немецкого происхождения в первом поколении Марии Марти Каттенхайнрих. В их семье было решено сократить фамилию на американский манер до Каттер. У пары родилось 6 сыновей и одна дочь по имени Кэролайн, которая появилась на свет в 1888 году. 19 лет спустя, 7 мая 1907 года, Кэролайн родила единственную дочь Виолу. Семья Виолы посещала богослужение в реформатской церкви Святого Павла, где исповедовалась доктрина, производная от катехизиса Мартина Лютера. Маленькая Виола стала очень набожной и оставалась такой всю свою жизнь. 4 мая 1909 года Мартин Энгель, мясник по профессии, умер от туберкулеза в возрасте 29 лет. На смертном одре его провожала жена с маленькой дочкой на руках. Его похоронили на кладбище Элмгроув в день, когда Виоле исполнилось 2 года. Родители Кэролайн присматривали за Виолой, пока сама Кэролайн работала кухаркой в богатом семействе Макклейн. В 1911 году умерла мать Кэролайн Мария, а в 1916 скончался и дедушка Каттер. Для Кэролайн горечь потери сменилась счастьем любви, вспыхнувшей между ней и местным фермером Уильямом Эрнстом Корспеттером, которого она повстречала в реформатской церкви в Сент-Мэрис. Они поженились в 1916 году. Виолу приняли в старшую школу Блум в Вапаконете. Она была стройной, скромной отличницей. На пианино она училась играть с 8 лет. И все знали, как ей нравится музыка. Это качество, так же как и изобретательность, способность сосредотачиваться на задаче, организованность и настойчивость, она передала своему сыну Нилу. И все же наивысшим стремлением Виолы было посвятить свою жизнь Христу, служа Господу в качестве миссионера. Ее отговорили родители. Вместо этого она стала зарабатывать 20 центов в час продавцом в универсальном магазине. Именно там она заметила Стивена Армстронга, который только что окончил школу. Впервые они поговорили на встрече группы молодежи в реформатской церкви Святого Павла, и пыл их молодой любви сделал неважными множество их различий. Различий, которые становились все явственнее и явственнее по мере того, как шли годы, пока Виола втайне не начала спрашивать себя, верно ли она поступила, выйдя замуж за столь нерелигиозного мужчину. Но это было пока далеко в будущем. На Рождество 1928 года Виола и Стивен обменялись обручальными кольцами и сыграли свадьбу 8 октября 1929 года в зале фермерского дома Корспеттеров. В свой медовый месяц они отправились на автомобиле папы Корспеттера. Это была их первая поездка. Они преодолели 96 километров, попав в Дайтон. 2 недели спустя рынок акций Уолл-стрит обрушился, и началась Великая депрессия. Стивен с Виолой переехали в фермерский дом Ривер-Роуд, где Виола стала помогать матери по дому. Стивен отправился в Колумбус, чтобы сдать экзамен на поступление на государственную службу. И, выдержав его, в феврале 1930-го получил приглашение на должность помощника старшего аудитора округа Колумбайана. Он продал ферму с аукциона и перевез родителей в небольшой домик в Сент-Мэрис. В середине мая 1930 года Стивен и Виола, которая уже была на 6-м месяце беременности, проехали 370 километров до города Лисбон, вблизи границы с Пенсильванией. Оба они лишились дара речи, увидев электрическое освещение, бегущую из кранов холодную и горячую воду в их меблированной двухкомнатной квартире. За две недели до ожидаемого срока, 4 августа, Виола готовилась к родам в фермерском доме своих родителей. Стивен в это время оставался в Лисбоне. 5 августа 1930 года родился мальчик. Овалом лица он походил на отца, но носом и глазами был вылитая Виола. Стивен и Виола дали сыну имя Нил Олден. Виоле нравилось созвучие «Олден Армстронг» и аллюзия на Олдена из классической поэмы Генри Уотсворта Лонгфелло «Сватовство Майлза Стэндиша». Ни в ее семье, ни в семье Стивена никого никогда не называли Нилом. Возможно, молодые люди знали, что Нил – это шотландский вариант гельского имени Ниал, которое переводится как «облако», а в современном варианте означает «чемпион».